Это был муж дела, а не словес самохвальных, как некто выразился об отце Моисее. При нем Оптина пустынь стала известную во всем православном христианстве. Но кто слышал, чтобы отец Моисей когда-либо похвалился такой достославной известностью? Одни труды, всегда труды и заботы, как бы не давали места какому-либо праздному и личному чувству зайти в эту великую душу, посвятившую себя на служение Богу и ближним. На все похвалы отец Моисей отвечал едва заметную улыбкою, которая говорила: «Не соглашаюсь я с вами, а сомневаюсь». Кому высказывал он свои успехи? Оптинские старожилы из братьев рассказывают, что однажды посетил Оптину пустынь проездом в столицу один преосвященный. Осмотрев монастырь, он пошел в скит, любовался его уединенным местоположением и устройством, и потом спросил сопровождавшего его отца-настоятеля, кем это все устроено. Отец Моисей сказал несколько уклончивых слов, вроде того, что это устраивалось постепенно на здешнем месте. Преосвященный отвечал: «Я и сам вижу, что скит устроен на здешнем месте, но желаю знать, кто именно построил скит». «Настоятель с братьею», — сказал отец Моисей. «Говорят, что вы все это устроили», — продолжал преосвященный. «Да, и я при этом находился», — ответил отец Моисей. При этих словах у посетителя отпала охота еще его расспрашивать. Иногда отец архимандрит сам посмеивался над собою, говоря: «Вот в Евангелии о мудром строителе сказано: «Кто бы от вас, хотя и столб создати, не прежде ли сед расчтет имение, аще имать, еже есть на совершение? А я не мудрый строитель». Начал, например, строить здание для новой трапезы и думал, что выстрою на 5000, оно стало в 15000. Правда, что постройки недешево ему обходились, но это происходило и от того, что отец-архимандрит не строго наблюдал за рабочими и их делом, а доверял им более на совесть. Не все знавшие это братья смотрели спокойно на такой порядок, или, как выражались некоторые, беспорядок в хозяйстве. Настоятель Мещовского монастыря, отец игумен Никодим, взятый из числа братьев Оптиной пустыни, как мы выше сказали, приехал раз из Мещовска в Оптину пустынь и в разговоре с отцом-архимандритом заметил ему, что рабочие много берут с него денег, а работают лениво. «Да вот уж и нам многие делают пожертвования», — возразил старец, — «для того, чтобы мы за них молились. А как мы молимся? Вполне ли усердно? Как же мы будем строго взыскивать с других мирских людей?» Тот же игумен Никодим, как сам после рассказывал, пошел в небольшой садик, бывший при келье отца архимандрита Моисея, и видит крестьянского мальчика, сидящего на дорожке. «Ты что здесь делаешь?» — спросил он. «Кротов ловлю». «Что же ты и жалование получаешь?» «Получаю». Проходит дальше. Другой мальчик сидит около яблони. «А ты что делаешь?» «Ворон отпугиваю, чтобы яблоков не портили». «И жалование получаешь?» «Как же, получаю». «Вот пустяки-то», — подумал отец Никодим, «на что архимандрит деньги тратит». Входит он с этой мыслью в келье отца архимандрита и говорит ему: «Ходил я, батюшка, у вас по саду, да, признаться, и подивился, сколько там мальчиков у вас, и все на жаловании. Один кротов ловит». «Да», — прервал его старец, — «какой-то вредный зверек. У лучших растений подкапывает иногда корни, они и сохнут. Я уж нанял мальчика их ловить». «А другой мальчик, как я видел, ворон пугает». «Да». «Вот и эта птица, как она вредна, самое лучшее яблоко испортит». «Да, испортит». «Должен я был нанять мальчика, чтобы их отгонять». Да и ребята-то бедные сироты. Игумен замолчал, уразумев, что дело не столько в кротах и в воронах, сколько в бедности мальчиков-сирот. При жизни отца архимандрита Моисея некоторые упрекали его за то, что он все строится при таких скудных средствах. Может быть, у него и была действительно маленькая слабость к постройкам, но, во-первых, ни одна из сделанных им построек не оказалась после излишней. Братских келий, выстроенных им, было довольно, но они постоянно все заняты, как в монастыре, так и в скиту. Гостиниц было и есть еще недостаточно для посетителей и странников. Во-вторых, он давал своими постройками хлеб бедным людям, а между тем украшал и упрочивал свою обитель. И в-третьих, может быть, он намеренно тратил деньги на постройки, опасаясь привязаться к первым и сделаться сребролюбивым. Да и не лучше ли, наконец, вести постройки в обители, нежели приберегать копейку на мнимо черный день и тем чернить свою душу, развивая в ней сребролюбие, корень всех зол? Последнего особенно боялся отец архимандрит Моисей и был большой гонитель на деньги, как выражался о нем его келейник. Необходимость заставила и преемника отца архимандрита в настоятельской должности, отца игумена Исаакия, возвести несколько новых зданий. Иные думали, что у отца архимандрита Моисея есть большие деньги, на которые он и производит постройки. Но на деле было совершенно наоборот. Отец Моисей, по его собственному выражению, богат был только нищетою и сильную, никогда не оскудевавшую верою во всеблагий промысл Божий. То была не вера от слуха, но вера ведения, которая, по слову святых отцов, является в душе как плод Богу угодной жизни и свойственных ей дел. Из таких-то дел и состояла вся жизнь отца архимандрита Моисея. Он был строгим исполнителем наставлений святых отцов-подвижников, от внешних монастырских правил до высоких евангельских заповедей, во всем, начиная с внешнего образа, как он ходил, как сидел и стоял, как говорил. Он был для всех братьев высоким образцом монашеской скромности и христианского совершенства. Привыкший с молоду в пустыне вставать с полночи, отец архимандрит Моисей и в бытность свою настоятелем едва ли не каждый день повторял это. По крайней мере, двое из братьев, бывших при нем будильщиками, передавали, что, приходя брать благословение будить братью к утренне, они часто заставали отца архимандрита Моисея уже бодрствующим, иногда молящимся на коленях перед образом Спасителя, а иногда еще лежащим в подряснике и в чулках. Впрочем, кажется, отец Моисей и во всю почти жизнь, ложась спать, не раздевался. Этот секрет своего келейного подвига он нечаянно высказал при поездке с одним монахом, которого взял с собою за келейника и вместе письмоводителя. Приехав к вечеру на постоялый двор, они остановились кормить лошадей, напились чаю и расположились отдыхать. Отец архимандрит в одной комнате, а отец Антоний Смирнов за перегородкой в другой. Не успел последний раздеться, улечься и хорошо заснуть, как отец архимандрит вошел к нему совершенно одетый и говорит: «Ну, пора нам собираться ехать». «Что же ты это, брат, и разделся? Я 25 лет и в своей келье не раздевался во время сна, а ты в дороге разделся, спать ложась. В дороге какое спанье? Поедем». К утренне отец архимандрит старался ходить неопустительно и говорил другим, что это наилучшее время для молитвы. Говорил также бывшему при нем уставщиком и романаху Моисею: «К утренне надобно ходить, потому что во время литургии за нас приносится бескровная жертва Богу, а ходя к утренне, мы сами себя приносим в жертву Господу, жертвуем для Него своим покоем. Не только к утренней, но и к литургии, преимущественно ранней, и к вечерне, старался старец ходить неопустительно, если не задерживали какие-либо особые дела. По праздникам и по воскресным дням служил часто, почти всегда, особенно после того, как сделан был архимандритом, говоря, что этот сан получен им не для себя лично, а для украшения обители. Во время богослужений старался стоять правильно на обеих ногах и перебирал обыкновенно четки с молитвою Иисусовую. Бывший при нем долго главным пономарем монах Феодосий рассказывал: «Раз во время уборки в церкви я положил на настоятельское место, то есть сбоку, наверх его перил, маленькие гвоздики, да и забыл про них. А лежали они так, что чуть тронь, непременно упали бы. Через долгое время нашел я опять эти гвоздики на том же месте и невольно подумал: вот как отец архимандрит стоит в церкви, истинно как перед Богом. И не коснулся он боков своего места, посередине стоял. Не то что я грешный, переминаюсь с ноги на ногу, да и к стене прислоняюсь. И рясу после служения не позволял он на себя надевать, а только подашь ему бывало, он сам и наденет. Вообще в церкви во время богослужения отец Моисей являл собой пример глубочайшего благоговения. Пройдет, не оглянется, не повернется, стоит, не обопрется, не прислонится, а только слушает внимательно, что читают и поют, да перебирает четки, иногда закрыв и глаза. Кроме особенных случаев, он всегда ходил в братскую трапезу. В последнее время жизни даже и к ужину. И не только довольствовался братскую пищей, но и ее употреблял весьма умеренно. Ввиду всех умел скрывать свое воздержание, принимал пищу понемногу, со значительными промежутками, в течение которых как будто с большим аппетитом жевал ее. Понуждая себя во всем, исполнял на деле выражение церковной песни о преподобных: «Телесные чувства огорчевая, презирати убо плоть приходит бо, прилежати же о души вещи бессмертней». По вечерам иногда вместо ужина ел только моченые яблоки, а иногда приказывал себе сварить так называемую «сладкую похлебку», то есть рис с сушеными яблоками и грушами. Отведав немного этой похлебки, он оставлял ее у себя в келье до другого и третьего дня. Похлебка, конечно, прокисала и портилась, но отец архимандрит все-таки понуждал себя ее есть. Один раз келейник его посмотрел на тарелку с такой похлебкой и сказал: «Батюшка, благословите похлебку эту вынести, ведь она прокисла, вся как шубою поднялась». «Экой ты какой, не понимаешь. Ведь эта похлебка называется кисло-сладкую. Она и должна кислоту иметь». В другой раз отец архимандрит, стоявшие у него в келье и прокисшие остатки пищи, чем-то подправил, позвал своего келейника и сказал ему с улыбкою: «Отнеси-ка это кушанье отцу Антонию и скажи, что я сам его приготовлял». Отец игумен Антоний попробовал и сказал: «Нет уж, скажи батюшке, что я этого есть не могу». Келейник передал эти слова игумен Антоний отцу архимандриту. «Как же так? А я сам готовил», — отвечал отец Моисей и рассмеялся. Однажды мелкий торговец привез продавать разные вещи и, между прочим, очень упрашивал отца архимандрита взять у него небольшой бочонок испортившихся селедок. «Они были хороши, батюшка, и сорта хорошего. Да недавно от жара попортились. Сделайте милость, возьмите», и прочее. Отец архимандрит согласился, взял и уплатил ему деньги. Приходит келейник и, рассмотрев селедки, говорит: «Батюшка, эти селедки совсем испортились, куда же нам их девать?» А ему-то куда их деть, подумай. У нас они все-таки разойдутся. И приказал себе эти селедки тереть с яблоками и с хреном и подавать по одной вместо ужина. Так испорченные селедки и разошлись в пищу самого архимандрита. Если кто-либо спросит, для чего же он делал такие вещи и ел несвежую пищу, отвечаем, для того, чтобы не только не давать воли своим телесным чувствам, но и томить их, или, как он сам не раз выражался, вступив на узкий путь, в чем-нибудь надобно себя и понудить. Не в этом только одном, но и во всем. На каждом шагу в жизни отец Моисей понуждал себя к подвигу и бдительности над собою. Когда приезжали посетители, которым необходимо было оказать особенное внимание, он приказывал приготовить обед в настоятельских кельях и приглашал этих гостей, а вместе с ними и других собеседников и старцев обители. Сначала отца архимандрита Мелхиседека, жившего в Оптиной пустыне на покое, а впоследствии отца игумена Антония, отца Макария, отца Ионикия, ученика отца Леонида, жившего долго в Петербурге и имевшего большой круг знакомых, а иногда и отца Порфирия Григорова, издателя писем Георгия Затворника. Отец Порфирий служил прежде в военной службе, многое видел на своем веку, очень многое читал и был остроумным, приятным собеседником. Эти гости отца архимандрита, монахи, и занимали его светских гостей за обедом, а сам он только радушно угощал их, слушал и в промежутках внимательного молчания вставлял иногда какое-нибудь назидательное словцо. На одном из таких обедов, поводом которому был приезд в обитель заслуженного генерала, участвовали отец Антоний и отец Макарий, и еще один иродиакон из братьев. Генерал что-то рассказывал и упомянул, что побуждением в том деле была благородная гордость. Отец архимандрит знаменательно промолчал, а батюшка-отец Макарий не выдержал. «Как благородная гордость! Какая благородная гордость! Разве есть благородная гордость?» Ее нет, а есть одна только гордость бесовская. Эти слова так поразили генерала свою истинную и вместе неожиданностью для него, что он ответил: «Позвольте, батюшка, позвольте, это прекрасно. Я сейчас же запишу, что вы сказали». Генерал тут же за обедом достал из кармана свою записную книжку, попросил позволения у отца архимандрита и записал: «Нет благородной гордости, а есть только одна гордость бесовская». Отец архимандрит приветствовал это записывание приятную улыбкой и продолжал подчивать своего гостя с искренним радушием.